Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Шахрай. Сегодняшняя должность Сергея Михайловича Шахрая – руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации. Добрый вечер, Сереж.
Добрый вечер.
Но хочу я начать с другого. Вот не знаю, согласишься ты со мной или нет, но я полагаю, что ты уже личность историческая. Ведь именно ты имел самое непосредственное отношение к Беловежским соглашениям, к Декларации независимости, к действующей Конституции. Вот ни о чем не жалеешь?
Ну, историческая личность, наверное, лучше, чем юридическое лицо, как у Остапа Бендера, когда он пришел, корейка.
По крайней мере, с точки зрения того, что налоговая инспекция не придет проверять, это уж точно.
Но при этом от такого юриста, как Михаил Борщевский, слышать формулировки Декларации независимости, Беловежские соглашения, это подтверждение того, что мифы настолько въелись, что даже в головах таких юристов они живут. Была декларация о суверенитете, о государственном суверенитете. Эта декларация была принята 12 июня, причем она расшифровывала понятие суверенитет, потому что по Конституции СССР все союзные республики суверенитетом обладали, включая право свободного выхода, что было записано в статье 73. А в самой декларации было написано, что РСФСР позиционирует себя в обновленном союзе. И речь шла о разграничении компетенции, но никак о выходе. Об этом ни журналисты, ни юристы, ни историки не помнят. Ну, что, кстати, называется, документ есть документ.
Скажи, а независимость там вообще слово-то есть?
Нет.
То есть декларация независимости не имеет?
Не имеет.
Ну, в этой связи я хочу обратить внимание радиослушателей на то, что сейчас вышла из печати книга, которая называется «Распад СССР. Документы и события», по-моему, так, да?
«Документы и факты».
«Документы и факты». Это, соответственно, 86-й, по-моему, 92-й год.
Да.
Вот. И Сергей Михайлович принимал в этом самое деятельное участие. Но на что я обратил внимание, читая титульный лист, что редакционную коллегию возглавлял Сергей Евгеньевич Нарышкин. Это что, первый опыт работы вот этой комиссии по истории?
Здесь нет прямой зависимости, хотя все, естественно, связано. Речь идет о том, что есть такая некоммерческая организация «Фонд современной истории». Попечительский совет возглавляет Сергей Евгеньевич, и в таком качестве идет серия документальных, не биографических, не мемуаров, а серия документальных книг. То есть подборка вот там, документов вот, по всем событиям современной истории России.
Вот там декларация о суверенитете, будем теперь называть ее правильно.
Конечно.
Она есть?
Конечно, там есть декларация о суверенитете.
Там а Беловежские написано... соглашения там есть?
Тоже такого документа нет. Есть соглашение об образовании Содружества независимых государств.
Но это то, что было подписано Беловежским.
Это было подписано... Вообще-то удивительный документ, потому что он состоит как некий роман из двух частей. Первая часть подписана 8 декабря в Беларуси, вторая часть подписана 21 декабря в Алмате, когда в кавычках к Славянскому Союзу, слава богу, присоединились республики, другие республики бывшего Союза СССР.
А, Сереж, как-то ты мне рассказывал, не будем делать из этого секрета, что вот с Украиной там очень интересная история по датам. Значит, Беловежские соглашения называют документом, похоронившим СССР. А это у нас 8 декабря 91 года, по-моему, да?
8 декабря был подписан этот документ. 1 декабря, то есть за неделю до этого, прошел референдум на Украине. 90% населения выступило за независимость. Причем для Украины это был второй документ, оформлявший независимость Украины и выход из состава Союза. Первый документ принят был парламентом 24 или 23 августа 1991 года, но опять же до 8 декабря. И заключительный, это референдум 1 декабря, все историки, во всяком случае, кроме Российской Федерации, называют этот документ фактической смертью.
А когда они празднуют, на Украине празднуют День независимости?
В августе.
В августе, то есть они... по дню решения парламента?
По дню решения парламента, их поздравляют с этим другие страны, их поздравляют с этим российское руководство, и народ и парламент Украины празднуют свою независимость августом месяцем, то есть за несколько дней, месяцев до декабря.
Правильно ли, по-твоему, тогда говорить о том, что Беловежские соглашения, я уж, прости, буду так их называть,
да, пожалуйста,
что это, в общем, не документ, который похоронил СССР, а это документ, который констатировал смерть СССР?
Ну, это не то, что правильно или неправильно, это единственное возможное с точки зрения документального исторического подхода, потому что существуют документы, они приведены в этом сборнике, они опубликованы, которые которые говорят о том, что все союзные республики, за исключением РСФСР и Казахской ССР, там тоже была декларация, но независимость они оформили 16 декабря, то есть после 8-го. Да. Все остальные 13 республик вышли из состава СССР до 8 декабря.
Хорошо, тогда вот смотри, Ельцину ставят вину, ну и, соответственно, тебе, поскольку ты, так сказать, был как бы рядом в это время.
Ну, спасибо.
Распад СССР, да, вот Беловежские соглашения, распад СССР. Сейчас ты как бы ссылаешься на документы и говоришь, что это несправедливо. Но тогда возникает естественный вопрос. А кто виноват в распаде СССР? Я тебе дам три варианта, либо выбери один из них, либо назови четвертый. Горбачев, Ельцин, региональные или местные элиты?
Будет несправедливым свалить всю вину на эти фамилии. Причин было несколько. Первое – это поражение в экономической гонке или в экономическом соревновании, прежде всего с Америкой. У нас десятилетиями из каждого рубля 88 копеек шло на производство и закупку оружия. Это факт. Это факт, документально подтвержденный и существующий. Вот такой гонки экономика страны не выдержала.
Ну, это нет здесь прямой связи с распадом Союза.
Есть. Когда вторая причина, это, ну, скажем так, неграмотная политическая реформа. Когда страна...
Чьи?
Ну, союзного руководства.
То есть Горбачева.
В том числе.
Ну, при Горбачеве.
В том числе, конечно. Да. Ну, кстати, ему в последний момент отказали в кредитах и коль. Прежде всего Германия и другие страны, он не смог, что называется, закрыть кассовый разрыв, и страна стала экономическим банкротом в 91-м году, естественно, тоже до декабрьского соглашения.
Это вот то, что расхлебывал Гайдар потом?
Конечно. Это вот вторая причина. То есть нельзя одновременно, это урок нам всем, проводить одновременно экономические реформы глубочайшие, одновременно проводить политические реформы. Причем политические реформы, сопряженные с изменением основ государства. Новый союзный договор.
Сразу
в какой стадии?
Сразу вопрос, не могу. Вот извини за бестактность, перебиваю. А современное руководство России проводит экономические реформы или политические реформы? Или никаких?
Современное руководство России ведет речь о модернизации экономики, прежде всего.
Экономики, понял.
Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, слава богу, не затрагиваются основы конституционного строя, основы политической системы. Меняются законы, что-то там шлифуется, но основы... Что такое новый союзный договор в 90-91 году?
Ну да.
Типа разошлись и сошлись на новых основаниях. Кстати, тот же Ельцин, там, Царствие Небесное, он-то парафировал 19 августа 91 года, то есть подписал новый союзный договор, о чем тоже мало кто знает, при всех там конфликтах с Горбачевым. Есть еще такая причина, как план автономизации. Ну, это, кстати, относится к политическим реформам. Руководство, советники Горбачева того периода считали, что надо заменить основы союзного государства вместо 15 союзных республик с правом свободного выхода у каждой, создать новое государство из 35 республик, то есть добавить 20 наших автономий, но уже убрать право свободного выхода. Желание благое, потому что это право свободного выхода, это всегда была мина замедленного действия, которая в конце концов взорвалась. Этот план в особой папке ЦК КПСС получил название «План автономизации». 26 апреля 1990 года Лукьянов провел через Верховный Совет первый закон, который выровнял союзные автономные республики в экономической и социально-культурной сферах. И начался вот этот процесс, который для России означал, что у нас-то 16 из 20 было в составе РСФСР. Mm-hmm. Что страна, ну, Российская Федерация превращалась в такой кусок сыра с огромными дырками, уходило 20 с лишним территорий, процентов территории страны, 20 миллионов населения, ну и 50% стратегических ресурсов, 51. Почему за декларацию, не за независимость, а за декларацию проголосовало подавляющее большинство депутатов, 9, по-моему, были против и воздержались. При том, что 94% это партийная номенклатура депутатов, потому что люди не соглашались... Коммунистическая партийная номенклатура. Люди не соглашались с тем, что руководство Союза Горбачев дербанили РСФСР через автономии. И, кстати, такой характерный момент, когда случился путч в августе 91 года, на следующий день утром руководство всех до одной автономных республик РСФСР сидело в приемной Янаева. То есть было понятно, что противопоставление российского руководства и автономии, план автономизации разрывал тогда и Российскую Федерацию, и страну в целом. Это вот третья причина.
Хорошо, а вот что насчет региональных элит? Потому что ты как-то так деликатно обошел эту тему.
Да нет,
у меня
я, собственно...
историческая память, моя историческая память мне подсказывает, что как раз желание поцарствовать и поправить свои территории, оно это очень сильно влияло как раз на региональном уровне.
Ну, смотри, ведь здесь как было? Когда закончился путч ГКЧП, Горбачев вернулся в Москву, одно из его первых решений было сложить себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС и обратиться к другим коммунистам, сделать аналогичный выбор. Мы с тобой понимаем, что другой опоры в государстве, кроме партийной, вот я сейчас не говорю, хорошо или плохо. Угу. То есть партия — это было каркас государства. И когда лидер партии говорит «каркас, разойдись», те самые региональные лидеры, о которых ты говорил, приняли естественное для них решение защитить свою власть и собственность.
Понятно.
Партия нас распустила, мы объявляем о своей независимости, проводим президентские выборы. Кстати, до 8 декабря уже и выборы прошли в ряде республик президентские. То есть народ... назовем это региональные элиты, ну, конечно, это не народ, это публика, сохранила свою собственность, свою власть, защитившись от Москвы независимостью.
Хорошо, давай сменим тему. Значит, спасибо тебе за, так сказать, вот, ну, документалистику в развеивании
мифов. Есть очень важный штрих, Миша, извини, просто одной фразой. Ведь в Минске, в Белоруссии тогда собрались 3 из 4 республик, которые в 22-м году союз образовали.
Да, это я помню.
И им пришлось вот эту справку о смерти выписывать, потому что фактически, я сказал, 13 из 15 ушли, кто-то должен был принять это сложное решение, иначе гангрена, гниение, югославский сценарий войны, у нас уже Кавказ полыхал, охватили бы всю страну, и мало бы не показалось. То есть те, кто создавал союз, те исторически приняли решение о содружестве независимых государств. Круг замкнулся.
Поменяем тему. Насколько я помню, ты в 90-е, в конце 80-х, в начале 90-х очень активно занимался публичной политикой. А почему сейчас перестал?
Ну, всему свое время. Я ушел из публичной политики в 99-м году, то есть 11 лет. Не ушел, а вернулся в науку. Создал новый факультет в МГУ, институт государственной научно-исследовательской в Счетной палате. Мне это интересно, мне это близко. Ну, а для того, чтобы радиослушатели окончательно поверили, я еще хочу задать вопрос, а где сейчас публичная политика, куда идти, чтобы ей заниматься?
Знаешь, прошу за классический ответ, здесь вопросы задаю я.
Ну, я же не тебе, Миша, я задал радиослушателям.
Понятно.
Где вот то место с публичной политикой?
Даже я думаю, что не всем радиослушателям, а некоторым конкретным радиослушателям. Хорошо. Сейчас на сайте «Эхо Москвы» публикуются блоги Татьяны Дьяченко и отзывы других блогеров. Идет дискуссия по 96-му году, там, по Коржакову, по всему прочему. В этой связи хочу узнать твое мнение. А почему были вот так в раз, одномоментно уволены Коржаков и Сосковец? Ну, тогда же еще Барсуков.
Ну, понятно, видимо, это момент кульминации политической борьбы. Либо так, либо так. Я понимаю, что... президент был поставлен перед выбором. Либо ты идешь дальше с этой командой, либо с командой Сосковца, Коржакова и Барсукова.
Насколько я помню, поставлен он был перед выбором Чубайсом конкретно.
Ну, это озвучено, и ультиматум этот был предъявлен им. Но выбор делал президент, и осознанно.
А вообще ты считаешь нормальным ситуацию, не как говорит Шандарев по Первому каналу, одной из передач, никого не хочу обидеть, а ты считаешь нормальным, что вообще президенту кто-то сможет ставить ультиматумы?
Ну, в данном случае мы с тобой слово «ультиматум» используем как жесткую постановку выбора. В юридическом смысле это, конечно, не ультиматум, либо ты, либо мы. Потому что президент мог послать команду Чубайса туда же, куда тех послал, правильно? То есть это не классический ультиматум. И не ультиматум вообще. Это требование, жесткое требование выбора.
Тебе не хочется написать не документальную книгу, не собрать документы, а написать книжку твоих воспоминаний о том периоде времени. Ведь ты сам смотри, вот сколько мы уже сейчас с тобой беседуем в эфире, ты все время сам ссылаешься на мифологизацию истории. Документы документами. Документы — это сухие вещи. Они не передают настроения, взгляды, интонации, тон. Ведь, Сереж, никто ж потом, да, вот кроме вас, реальных участников тех событий, не сможет описать, как это было. По-человечески описать, как это было.
Ну, вопрос непростой. и близкие мои этого требуют. Я пока не хочу этого делать, и вот почему. Я занимаюсь историей профессионально, как ученый. И при этом мне выпало счастье или несчастье быть в круговороте тех исторических событий. И я почитал мемуары всех тогдашних политиков, которые уже мемуары издали. К сожалению, по этим мемуарам не то что передать череду исторических событий, вообще ничего понять нельзя. Это неправда. И я не хочу вот на этом девальвированном фоне добавить мемуары Шахрая. Я примерно так поступил с докторской диссертацией. Я выждал, когда прошел бум вот этих диссертаций, когда защищали все, кому не лень, между кандидатской и докторской 20 лет практически прошло. И когда все утихло, я защитил докторскую. Когда утихнет вот этот шквал лжемемуаров, я попробую написать довольно сухую, если даст Бог здоровье и время, довольно сухую, но тем не менее книгу воспоминаний. Всему свое время. Сейчас я собираю документы.
Не очень согласен здесь, но я в данном случае как бы не соглашаюсь как потребитель, как читатель, потому что я вспоминаю, как я в молодости читал мемуары Рокоссовского, Конева, Жукова. Все же описывали, это при наличии советской цензуры еще, напоминаю, да? Все описывали события Великой Отечественной войны по-своему, да? Но, тем не менее, из всей совокупности мемуаров вытекало, и уже тогда можно было понять, какая это была катастрофа с управленческой точки зрения. И только сейчас, когда раскрыты документы, и то не все, мы узнаем, насколько, как эти люди намеками, но умели рассказать правду. Это вопрос внутреннего выбора. Мне кажется, ты для себя просто отговорку нашел.
Вспомни, сколько лет прошло между войной и мемуарами тех маршалов и генералов, о которых ты сказал. И это были штучные мемуары. Ты назвал там 4 фамилии, 5.
Ну, таких, как
сейчас
ты,
волна...
таких, как ты в истории России, в того периода тоже штучное количество. Я, может, там 3-4 фамилии назову, а все остальные такой роли не играли.
Ну, пока я рассказываю об этом своим студентам, детям, а там будет видно.
Окей. А чем ты можешь объяснить, что Ельцин менял свои команды, команды своего ближайшего окружения, резко и многократно, а Путин этого не делает никогда? Не делал никогда и не делает никогда.
Двумя
это черты характера? Что это?
Двумя причинами. Во-первых, это абсолютно разные типы людей и руководителей. Во-первых. А во-вторых, мне кажется, у Ельцина скамейка была намного длиннее. Может, по разным факторам. По набору людей, по его отношению к этому. Профессиональное качество нынешнего...
Может, он был доверчивее?
Это не отвечает полностью на вопрос, хотя был период, я 6 лет был вице-премьером, и каждый февраль или март, как говорил один классик, нас перетрахивали. Mm. То есть правительство разгоняли, назначали новое. На 80% из тех же министров или на 70%, но по-другому, с другими функциями. Для Ельцина, возможно, это была демонстрация того, что он хозяин, он руководит, и, б, возможность менять тактику. Тогда тактику надо было менять очень быстро. Для Путина с его организацией человеческих отношений скамейка небольшая. У него очень небольшой круг людей, которым он доверяет. И разбрасывать ими он, по-моему, не хочет, не желает. И особенно не делает это под давлением. Мне кажется, лучший способ не быть уволенным Путиным – это потребовать от него публично через радио, газеты или телевидение заменить кого-то. Значит, вот тогда этот министр останется еще на год.
А у Медведева, по-твоему, есть своя скамейка или у них скамейка общая?
Я думаю, в основном это скамейка общая. Хотя, естественно, у Медведева, как у президента и у человека со своей историей, есть определенный набор людей, которым он доверяет профессионально и человечески. Она не совпадает на 100% с премьерством.
Когда ты работал вот на самом верху, я имею в виду рядом с Ельциным, я беру 91-й год, тебе вот тогда казалось правильным то, что делал Гайдар?
Для меня это сложный вопрос, особенно в силу того, что Егор недавно ушел как-то не своевременно, несправедливо. Но из песни слова не выкинешь. Собственно, это была первая моя отставка из правительства, когда я не согласился с той стратегией и тактикой, которую предложил он и Бурбулис. Будучи наивным, молодым и горячим человеком, я просто в апреле 92-го года подал в отставку и ушел из правительства. Вот ответ на твой вопрос.
Да. Кстати, значит, правительство, ты мне как-то рассказывал, когда я у тебя брал интервью для российской газеты, для юридической недели, о том, как ты на самолете зарплату возил. Вот расскажи этот эпизод. Я думаю, что радиослушателям «Эхо Москвы» это будет интересно с точки зрения духа того времени.
Да дело не в духе того времени, дело в полной дезорганизации государственного аппарата, в том наследстве, которое получила, собственно, команда Гайдара здесь. Все, что говорилось по поводу того, во что его правительство вляпалось и что приходилось решать. 2 дня продовольствия в Санкт-Петербурге, 3 дня продовольствия в Екатеринбурге.
Запас, ты имеешь?
Запас. Ну и, соответственно, разорваны экономические и прочие связи. И я как вице-премьер, но иногда не только я просто отвечал за региональную политику, приходилось по северным территориям иногда закрывать вопрос таким образом, брать с собой охрану, бухгалтера и под ответственность, под расписку отвозить первую там какую-то горячую порцию зарплаты или платежей за северный завоз. Это есть, ничего хорошего в этом нет. Я с ужасом это вспоминаю.
Сейчас...
440 часов я провел в воздухе в 93-м году. Чего ж тут хорошего?
440 часов
летчики
за
столько
день.
Не летают. За год. Летчики столько не летают, запрещено.
Нет, я не говорю там хорошее, плохое. Просто, понимаешь, уходят ощущения, уходит дух времени, да, забывается. Ну, говорят, бардак 96-х, 90-х годов, ах, тяжелые 90-е годы, ах, разруха 90-х годов. Но в эти годы, вот как мне кажется, как я вспоминаю, был какой-то такой, знаешь, патриотизм, что ли, другого рода, не футбольный патриотизм, надежда какая-то, романтика была. И этим были охвачены очень многие, потому что я не очень себе представляю, кто сегодня из вице-премьеров будет 400 часов в самолете носиться, закрывая дыры деньгами.
Ну, судить трудно, но в одном твое ощущение правильно.
Перебью тебя и сам себя. Хотя, с другой стороны, смотри, Пикалёва-то. Похожая история. Премьер взял и поехал. Пускай без денег, но поехал разруливать ситуацию.
Ну, кстати, тоже пример ведь не из хороших, правильно?
Да,
если
конечно.
Приходится премьеру вот таким образом затыкать хозяйственную дырку, которую должны были решить совсем другие чиновники и руководители. Что касается духа времени, действительно, такой подъем был. И когда пройдет время, ну, наверное, еще 10 лет, 15, все, одумавшись, успокоившись, поймут, что вот в тот период, несмотря на такую разруху и развал, сохранены были основы российского государства. Я всегда сравниваю с ящерицей для студентов. Если Россию сохранили, даже вот с таким трудом, то новый хвост вырастет. Называйте это СНГ, там, Новый
Слушай,
Союз и так далее.
Сейчас не 96-й год и не выборы между Зюгановым и Ельциным. А тебе не кажется, что ты сейчас пугаешь сам себя и радиослушателей, когда говоришь «сохранили Россию»? Что, ты считаешь, что была реальная угроза распада России?
Ну, по-моему, это факт медицинский, потому что первый уровень союзной республики ушли,
ну, ушли
до декабря.
Да.
Второй уровень автономной республики пошли. Чечня и Татарстан уже де-факто вышли из состава РСФСР. Татарстанскому руководству хватило тогда мудрости российскому, и был подписан договор о разграничении полномочий. Договор, кстати, родившийся в Грозном, куда я тогда летал с Абдулатиповым и Шуйковым Валера, и мы подписали с парламентом Чечни договор. Только приехал в Москву Яндарбиев, через 2 недели все это дезавуировал, разорвал, отозвал подпись Чечни. И на мое предложение о том, а почему вы это делаете, ответ прозвучал абсолютно циничный. Говорит, Сергей Михайлович, мы вас уважаем и готовы подписать любой договор, но мы этого делать не будем. Чеченское общество очень отсталое, тейповое, родовое. Авторитет президента там как высшего чиновника нулевой. И нам надо, чтобы в пламени войны с Россией все переплавилось и возникло гражданское общество. И вот тогда гражданское общество будет избирать президента, авторитетный парламент. И вот тогда мы с Россией подпишем мирный договор.
Слушай, а сейчас Яндарбиев был провидцем?
Да, он был первый вице-премьер, по-моему. А, вице-президент он был.
Нет, я говорю, провидцем.
Да он не провидцем был, это хуже Геббельса, на мой взгляд.
Но произошло же именно так.
Бросать нацию в войну, в которой переплавится...
Мы не в терминах «хорошо-плохо». Мы не в терминах «хорошее было или плохое». Но ведь фактически то, что он сказал, то и произошло.
Ну, с большими оговорками. Ну, и какой ценой? То есть вопрос цены, он всегда не риторический.
Я помню, я очень как бы проникся большим уважением к Медведеву, когда он ко дню политзаключенных недавно, помнишь, такое было очень необычное, резкое выступление, и он там очень четко провел мысль, что нам не нужна модернизация России той ценой, которую мы заплатили при Сталине. То есть вопрос цены здесь, и ты совпадаешь, так сказать, с президентом, и я совпадаю с президентом, и мы с тобой совпадаем. Вопрос цены, конечно, это для политика, для руководителя, это первый вопрос. Это первый вопрос. Какой ценой? А потом уже ради чего и зачем? Этим отличаются политики от политиканов. А, скажи мне, пожалуйста, вот у нас осталось до перерыва минутка. Скажи, пожалуйста, а вот в принципе сегодня вот эти вот самые договоры с субъектами, это не тот путь, на который можно было бы сегодня ориентироваться, как тебе кажется?
Да нет, договоры сыграли свою историческую роль, они практически ушли в историю. Есть по новому законодательству заключенный договор с Татарстаном. Но как и тогда задумывалось, так и сейчас это не был договор между Россией и частью. Это был договор между исполнительными органами власти и исполнительными органами власти о разграничении полномочий, то есть в рамках статьи 72. Единственное, что в 1994 году этот договор решал задачу политическую, и на его основе прошли выборы в Госдуму, 5 депутатов избрали в Совет Федерации, и потом, когда кое-кто из татарстанского руководство ездил по Европе, чтобы их признали как субъект международного права, независимое государство, им сказали, позвольте, вы провели выборы по Конституции России, вы признали суверенитет и легитимность России над своей территорией.
Окей,
сейчас договор
тобой...
такой роли не играет.
Мы сейчас продолжим с тобой разговор по поводу Татарстана и договора. После небольшого перерыва я напоминаю радиослушателям, что в эфире программа «Дуралекс», и в гостях сегодня у меня Сергей Михайлович Шахай. Добрый вечер еще раз. Программа «Дуралекс», Михаил Борщевский в эфире. Сегодняшним моим гостем является руководитель аппарата счетной палаты Сергей Шахрай. Сереж, вот перед перерывом мы заговорили про договоры, и ты сказал, что договор с Татарстаном, да? И мне пришла в голову такая мысль, что ведь не так-то все плохо в Татарстане, дела-то обстоят. Я бы даже сказал, хорошо, посмотри, в основных видах спорта именно татарские команды на первых местах. Так? Волейбол, футбол, хоккей.
Хоккей.
Да? С точки зрения жилищного строительства, Татарстан впереди планеты всей, по крайней мере, планеты России. С точки зрения детской смертности и материнской смертности, Татарстан на одном из последних мест, в хорошем смысле этого слова, в России. И так далее, и так далее, и так далее. Я просто относительно недавно на Сабантуе, вот, почти год уже назад, был в Татарстане, причем так, не в Казани, а на периферии. Мне очень понравилось, как там люди живут. Ну, реально, вот видно, крепкие хозяйства, крепкие дома. Я не хочу, не берусь утверждать, что это прямая зависимость между, так сказать, вот таким договором и результатом. Но уж, по крайней мере, не во вред-то точно.
Ну, этот ряд можно продолжить. Универсиада в 2013 году, кстати, в Казани. Да. В следующем году моя федерация по бадминтону там проводит чемпионат Европы. Тоже не случайно. Связь, если и не... там, скажем, такая, как рельса, но, безусловно, есть. Я иногда говорю, что руководство Татарстана капитализировало полномочия, полученные по договору. То есть превратило их в строительные объекты, в спортивные объекты, в инфраструктуру, в современную абсолютно систему управления правительством на базе электронного правительства.
Так вот, может быть, по этому пути идти, там, не знаю, с Магаданом, Москвой, Калининградом, Ростовом, там, я не знаю. Но вот есть же позитивный, Раш, родной, не заимствованный из океана или из Европы, позитивный опыт.
Ну, надо здесь учесть два обстоятельства. Во-первых, назад, в 94-й год, когда был подписан договор, не вернешься. Ни исторически, ни с точки зрения законодательства, налогового и прочего, и прочего. Во-вторых, такие договоры, как инструмент разграничения полномочий, были у 44 субъектов. Воспользоваться ими, ну, почти никто в таком виде не смог. То есть надо было
то
еще...
Нужен не договор, а нужен Шаймиев.
В том числе.
Хорошо, сменим
и,
тему.
И его команда.
Сменим тему. Ты уже давно работаешь в счетной палате.
Да.
Ты не аудитор, но, как говорится, при делах и при информации. Как специалист можешь оценить, какой процент бюджетных средств разворовывается в среднем?
Ну, действительно, по роду деятельности я в палате возглавляю аппарат. По закону о счетной палате есть это ранг руководителя аппарата в правительстве, иначе бы без этого инструмента трудно было работать. Что касается процента, надо разделить вопрос на две части. Первое, доля теневой экономики, она вообще вне сферы.
Ну, там и бюджетных средств не очень много в теневой экономике, насколько
ну,
я понимаю.
Как сказать, у нас, скажем так, припадание к телу бюджета гораздо более прибыльное дело, чем нефть, газ, уголь, все вместе взятое. То есть вокруг бюджета есть и теневая экономика, и большая теневая экономика. И второе, доля разворовывания. Ну, это мое мнение экспертное. Хочу отметить, что эта доля уменьшилась. Реально.
Цифры назови. Значит, давай. Уменьшилась по сравнению с чем? А то, знаешь...
Ну, я объясню. Допустим, 95-й год начала работы счетной палаты, да?
Угу.
И вот начало 10-го года сейчас. Эта доля уменьшилась, ну, скажем так, с 30-40% до 10% условно. Знаешь почему? Не потому, что гениальная счетная палата, мы действительно много делаем, и об этом, может быть, еще поговорим. А дело в том, что в стране создано казначейство. То есть теперь нет системы, когда каждый чиновник на любом уровне мог бюджетные средства загнать в свой банк или в близкий банк, прокрутить там и только потом рассчитаться с пенсионерами-врачами. Любой платеж на любую сумму бюджетных денег проходит только через казначейство. Вот это огромное дисциплинирующее влияние. Поэтому качественно упала доля бюджетного воровства. Ну и второе, это такой цепной пес налогоплательщиков, как счетная палата. Мы вернули
сейчас,
в бюджет...
Сейчас, вернемся, подожди. Я хочу просто эту цифру разжевать. Не помнишь, какой у нас бюджет, цифра бюджета?
Ну, сейчас, я думаю, порядка 4 триллионов.
4 триллионов. Значит, ты сейчас сказал, что разворовывается, ну, по твоей оценке, сегодня значительно меньше, чем раньше, 10%. Значит, это 400 миллиардов рублей.
Они эффективно используются еще больше. Что результат тот же самый.
Это уже вообще другая песня. То есть, другими словами, минуя налоги напрямую, кто-то в нашей с тобой стране получает 400 миллиардов рублей в год на карман. То есть у нас в стране есть очень-очень богатые люди. Совсем не те, чьи фамилии мы знаем.
Да, ты открыл очень большую тайну.
Я сказал разжевать. Потому что все привыкли. Абрамович, там, Фридман, Потанин, там, Прохоров. Вот эти фамилии так. А ведь есть люди побогаче, судя по всему. Те, кто имеет доступ к этим бюджетным деньгам.
Ну, может быть, до следующих Ильфа и Петрова мы этих Александров Корейко не узнаем. А может, и узнаем. На самом
Нет,
деле...
знаешь, когда на днях арестовали следователя за пытавшегося получить взятку 15 миллионов долларов, знаешь, у меня волосы дыбом встали. То есть, я не знаю, как тот корень квадрата трех членов. Я его только представить себе не могу. Понимаешь, взятка следователя 15 миллионов долларов, это ни в одном американском боевике такого даже нет. То есть у нас как-то наше обывательское представление о цифрах, оно несколько не соответствует реалиям нашей жизни.
Ну, это называется «и ты проси», я не имею в виду тебя.
Да.
Давай посмотрим материалы следствия.
Окей. В этом году счетной палате 15 лет. А не маловато ли у вас полномочий? По-моему, вас казнократ не очень боятся.
Вопрос непростой, но я считаю, что полномочий достаточно. Хорошо бы освоить те, которые есть. Я поясню, в чем дело. Счетная палата – это такая была революция. Революция в бюджетной системе, революция в финансовой системе. До этого в нашей стране всегда одни чиновники контролировали других чиновников внутри исполнительной власти. В 93-м году мы записали в Конституцию совсем другую модель. Господа, есть орган налогоплательщиков. Парламент, выполняя свою представительскую функцию, назначает 12 аудиторов счетной палаты. И они от имени общества проверяют правительство. То есть впервые был создан конституционно формируемый парламентом орган, следящий за правительством и Минфином.
Окей, слава богу, я спрошу, сегодня полномочий у вас не маловато?
Я тебе объясняю. Вот уже сам факт существования счетной палаты, такой официальный оппонент, говорит о том, что мы факт реальный. Теперь, что касается полномочий.
Полностью вернемся. Знаешь, потому что так. Коли мы вспомнили Шаймиева, да? Давай вспомним Степашина. Никто не знал про существование счетной палаты до тех пор, пока в него не пришел Степашин. Я не знаю, даже не помню фамилии, кто там был и сколько было до него руководителей счетной палаты. Просто не помню. Их не было. Появился Степашин, все узнали, что счетная палата существует. Поэтому в данном случае то, что тогда создали в 95-м году, заработало только при появлении конкретной определенной личности. Значит, ну, механизм, если институт работает только при наличии личности, значит, механизм этого института не есть совершенно, не несовершенен.
Нет, это здесь нет такой логической конструкции, как ты построил. Первым председателем был Кармоков Хачи Мухамедович. Кстати, хороший специалист, финансист. Он сейчас в институте счетной палаты работает, был сенатором. И он создал те основы, с которыми мог воспользоваться Степашин Сергей с его командой, к которой я имею честь принадлежать, во-первых. То есть надо было этот институт создать, поставить на ноги и запустить. Во-вторых, Кармоков был человеком, скажем так, поставленным коммунистической фракцией. И его власть исполнительная пыталась игнорировать. Сейчас нет разделения на коммунистов и демократов. Сейчас есть президент, правительство, там, губернаторы. И в этой ситуации счетная палата, востребованная президентом и парламентом во главе со Степашиным, стала давать результат.
Ну окей, давай к полномочиям вернемся. Хорошо.
Вернемся к полномочиям. Есть две модели. Есть счетные суды. Это Франция и весь юг Европы. Испания, Португалия. Там аудиторы, инспектора, ревизоры обнаруживают казнокрада. И там же в счетной палате его судят и придают, что называется, суду и ответственности. У нас другая модель. У нас счетная палата призвана обнаружить финансовые нарушения и с ними поступить двумя способами. Если это не целевое, ну, прямо в бюджете написано одно, а деньги потрачены на другое. Мы никого не спрашивая списываем эти деньги в бюджет. Понимаешь? Это, это реальное полномочие. Мы не стоим с протянутой рукой. И мы вот таких 157 миллиардов в бюджет списали, то есть вернули. При том, что на саму счетную палату за 15 лет ушло на содержание около 9 миллиардов, мы вернули в бюджет вот такую огромную сумму.
Ну, за 57 миллиардов это за 15 лет или за год?
За 15.
За 15, так.
Да. Ну и содержание тоже за 15 лет назад. Потому
что у нас 400 миллиардов в год воруют, 157 за 15 лет вернули.
Ну, это такая, вот, да. Так скажем так, твоя цифра экспертно-логическая. Остальные нарушения финансовые, которые мы фиксируем в своих актах, мы передаем в Следственный комитет, в прокуратуру, в правительство, наконец, президенту, если речь идет о крупных проектах, и они уже принимают меру. То есть здесь счетная палата не маленький правоохранительный орган, это большой орган налогоплательщиков.
Хорошо, конкретная ситуация. Вот идет сочинское строительство, строительство олимпийских объектов в Сочи. Там, насколько я понимаю, десятки или не сотни миллиардов рублей.
Сотни миллиардов.
Вы проверяете?
Не просто проверяем, а Сочи – это тот пример, когда мы вместе с оргкомитетом Сочи-2014 при поддержке премьера, в данном случае президента, построили систему контроля до того, как пошли деньги.
То есть, сейчас... подожди, сразу уточняю. Если идет там, вот договор подряд на строительство объекта,
да.
вы проверяете его до того, что пошли деньги?
Конечно.
То есть на уровне заключения договоров?
Конечно. То есть система сплошного мониторинга и последующего контроля.
У вас там свой постоянно действующий пункт или
да, вы наездами? У нас заместитель председателя возглавляет ревизионную комиссию в оргкомитете. Внутри три аудитора, собственно, сидят на Сочи. Не обязательно сидеть в Сочи, правильно? Сидят на тематике, потому что деньги и документы идут из Москвы и через Москву. То есть постоянно этим занимаются. Поэтому можно сказать, что большая доля сотрудников счетной палаты сейчас заточена вот именно на Сочи. Правда, там есть еще проекты. АТС, 2012 год во Владивостоке, Универсиада. Первый десяток миллиардов ушел в Казань, и мы в марте будем проводить там совместную коллегию счетной палаты.
В твоих глазах читается такая надежда на то, что в Сочи все-таки построят, а не разворуют.
Построят точно.
Понял, хорошо. Кстати, насчет разворуют. Вспомнил анекдот, радиослушателям напомню, он хоть и старый, но, по-моему, очень уместный. Он хорошо применим к Степашину, который был и министром внутренних дел, и премьер-министром, и директором ФСБ, и... В чем разница между директором ФСБ, премьер-министром и председателем счетной палаты? Не помнишь анекдот, нет?
Ну-ка, расскажи.
Директор ФСБ все знает, но ничего не может. Премьер-министр все может, но ничего не знает. А председатель счетной палаты все знает, все может, но уже поздно.
Ну, не совсем согласен. Не совсем согласен, хотя в этом большая доля есть истины. А ведь мы перешли сейчас на два вида аудита других. Аудит эффективности предполагает до проверки разработку критериев и индикаторов, да, эффективности.
Но это же чисто экспертно-экономическая работа.
Но, тем не менее, она увязана с контрольным мероприятием, утверждается на коллегии, и потом мы не ждем, когда деньги ушли, а по этим показателям отслеживаем весь бюджетный цикл, ну, большую трату денег по большому проекту. Мы не можем бегать по всей стране, у нас там 500 с лишним проверок в год.
А кстати, сколько у вас вообще общетной платы?
Ну, почти 1500.
На всю страну?
На всю страну. Это, я скажу, что в системе казначейства 63 тысячи работает, в системе Росфиннадзора, это бывшая Круминфина, 7 тысяч человек работает.
Немного.
Собственно, сплошной финансовый контроль, ведомственный, это их дело. Наше дело крупные объекты, и самое главное, нас мало кто понимает, создание систем внутреннего финансового контроля. Вот этим счетная палата во всех странах занимается, в Великобритании, например.
Что такое внутренний финансовый контроль? Внутренний финансовый контроль министерств или внутренний финансовый контроль там, ООО и всяких акционерных обществ?
Это внутренний финансовый контроль в министерствах и ведомствах. Мы должны, и мы создаем стандарты финансового контроля, эти системы проверяем. Это внутренний финансовый контроль в госкорпорациях, что принципиально важно. Что касается акционерных обществ, то мы туда не идем и не имеем права идти, если нет одного из трех условий. Если там нет бюджетных денег, если там нет федеральной собственности, и если нет там льгот. Налоговых,
кстати,
таможенных,
кстати,
и так далее.
Вот ты сейчас перечислил три критерия, и у меня сразу в уме возникли госкорпорации. Там, по-моему, и льготы, и федеральная собственность.
Поэтому мы все корпорации проверяем.
Проверяете?
Да.
Ну и как они вам по эффективности?
Разные. Когда было поручение президента Генеральной прокуратуре, в том числе была привлечена счетная палата, мы показали, что, ну, во-первых, природа корпораций, их назначение разное. Во-вторых, эффективность тоже. Ну, допустим, агентство по страхованию вкладов признано уже сейчас эффективно работающей системой. Что касается, ну, допустим, корпорации по Сочи, я уже об этом говорил, подробно мониторим, доложим, что называется, радиослушателям тоже. Что касается других корпораций по ЖКХ, или, ну, за полтора года пока об эффективности говорить рано, но о совершенствовании, видимо, надо.
Сереж, ну мы же с тобой оба юристы еще, да?
Да.
На минуточку. Мы же с тобой понимаем, что эти госкорпорации в наш гражданский кодекс вписываются с большим скрипом, как организационно-правовая форма.
Ну, мягко говоря, в гражданский кодекс они не вписываются вообще. И ситуация юридически решается вот только благодаря тому, что по каждой корпорации принят федеральный закон.
Ну, ты же понимаешь, что, да?
Понимаю.
Тот самый кафтан того самого Тришки.
Понимаю.
Давай-ка сейчас ты упомянул президента, а давай с тобой пофантазируем. На полчаса ты президент России. Какие три указа ты подпишешь? Направление. Я имею в виду не точную формулировку, а направление.
Ну вот, видимо, распалил себя. У нас 28 контрольных ведомств в стране. Создать два. Одно в системе исполнительной власти и усилить счетную палату. Все остальные не должны милиционеры проверять Академию наук или Санкт-Петербургский университет. 28 перебор.
Так.
Я тебя уверяю, что даже вот этот, казалось бы, утилитарный указ огромный наведет порядок и пользу экономике страны.
Ты даже не трать время на то, чтобы меня убеждать. Уже согласен.
Второй указ. О том, чтобы не менять Конституцию.
Ну, это в тебе авторство говорит, да? Это уже авторство.
Да, я считаю,
что... Не троньте мое произведение.
Ну, для любого юриста это, я считаю, дело всей жизни поучаствовать.
Я-то с тобой соглашусь. Знаешь, здесь почему? Прости, что перебиваю. Почему я с тобой соглашусь? Вот Медведев очень много говорит про правовой нигилизм. И я многократно уже повторял, что правовой нигилизм начинается с самой власти. Когда власть меняет свои собственные законы, я не беру Конституцию, я беру даже там федеральные законы.
Согласен.
Меняет их постоянно, то не вырабатывается отношение к законам, действующим законом, как такой святой корове, да, чему-то неприкасаемому. А уж с этой точки зрения изменения Конституции, любые, вообще изменение Конституции — это ящик Пандоры. Только начни менять, мало не покажется. Да,
да, наша история об этом говорит.
Да, но даже точечные изменения Конституции — это показатель того, что законы — это не есть что-то вечное, постоянное, это то, что меняется. Так, у нас сейчас такая формулировка — живой организм. Но если он живой организм, то я его и могу не соблюдать. Но он еще не дорос до моего уровня, ваш живой организм. Вот вы его до моего уровня вырастите, тогда я начну, может быть, на них смотреть. Поэтому здесь я с тобой тоже искренне согласен, что закон... Я вообще бы на год объявил бы мораторий на принятие новых законов.
Да.
Вообще, в принципе, вот давайте год поживем спокойно, осмотримся. Хорошо, третий
согласен.
Указ.
Третий указ по системе образования. Я могу расшифровывать, могу не расшифровывать.
Нет, расшифруй, потому что все радиослушатели подумают, что ты сейчас говоришь про ЕГЭ.
В том числе и про ЕГЭ. Но все решили, политическое руководство страны решило, ладно, так и быть, пусть ЕГЭ будет. Но нельзя слепо маршировать в этот самый в Болонский процесс. Кстати, он не такой ультимативный или там детерминированный, как нам представляется. Полная разбалансировка в системе образования. Ориентиры утрачены. Я не хочу никого обидеть. Со стандартами, с образовательными тоже работы много. Ну, а главное, вот я смотрю по своим детям, по другим, хуже всего в школе. Пропала мотивация. Зачем мне изучать десяток предметов, если мне на ЕГЭ понужен будет один, два или три из них? И по ЕГЭ начинают не изучать предмет, как раньше, и ты волнуешься и дрожишь, какой будет вопрос, а натаскивать на тестирование. У меня знакомые есть математики, я люблю и ВМК, и других. Большинство из них, там, доктора, кандидаты, они не могут сходу это ЕГЭ решить, потому что это другая система ментальности. И здесь надо что-то медленно спасать. Одна надежда, что по-русски все это как-то умрет или во что-то переродит.
Понятно. Хорошо. И ты мне, значит, вот три твои указа понятны, но поскольку один указ ты, так сказать, не назвал, который мне был очень интересен, скажи мне, пожалуйста, ты бы ввел бы избираемость, выборность участковых милиционеров, например, как есть одно предложение, или мое предложение о выборности областных прокуроров и начальников областных управлений внутренних дел из кандидатов, предлагаемых, соответственно, генеральным прокурором и министром внутренних дел. То есть кандидатов предлагают.
Да, я понимаю.
Так,
я
выбирает готов. Население. Да. Прямо, не ЗАГС собрание, а население. И сроком на 3 года. А вообще, в принципе, вот тебе не кажется, что поскольку наши правоохранительные органы, ну, как бы немножко оторваны от населения, да, милиция давно не народная, прокуратура никогда народной не была, то вот выборы немножко бы сблизили их.
Ну, что касается первой части, выборы участковых, я двумя руками за. Почему? Потому что уж участковый-то должен быть, что называется, плоть от плоти, кость от кости, от жителей своего микрорайона, района и так далее. Единственное, может быть, как переходная мера, не сразу выбирать там как шерифа, да? Из двух, из трех кандидатур население определяется.
Нет, я вообще считаю, что как шериф у нас в стране нельзя.
Нельзя такую
я
систему.
Я, конечно, из кандидатов, предлагаемых системой.
Понимаешь, а да? Я предлагаю подумать наоборот. Из кандидатов, прошедших праймерис среди населения своего микрорайона,
власть выбирала.
Власть, да, ну, скажем так, ГУВД,
ну, понятно,
назначает. Власть, вот как переходный момент к выборам. Что касается прокуроров и других чиновников, о которых ты сказал, я пока против. Не готова ни система, ни ментальность.
А спецпрокурором? То есть прокурор, спецпрокурор, я имею в виду не про следствие деятельности президента, как там с Клинтоном и с Моникой Левински, это не наш случай. А спецпрокуроры, кандидатура предлагается президентом, одобряется парламентом, и он расследует наиболее громкие, резонансные дела. Я имею в виду не чисто уголовные, там Евсюков, например, да, а там обстоятельства, способствовавшие возможности совершения преступления Евсюковым. Некоторые политические события, ну, пусть убийство Эстемировой, например, да? То есть вот когда дело носит не чисто уголовный характер, а имеет политическое звучание.
Ну, собственно, ты на вопрос и дал больше, чем наполовину ответ. Если это особая процедура, в которой участвует парламент и президент, то специальный прокурор, не в смысле взятый с улицы, может быть, один из работников прокуратуры, да, но назначенный только вот на это важное дело, это вполне возможный институт, требующий законодательного регулирования. И вот эта процедура, о которой ты сказал, парламент-президент.
Окей, услышал. Скажи, пожалуйста, как ты провел январские каникулы? Во-первых, тебе нравятся длинные январские каникулы или ты за длинные майские каникулы?
Я за длинные майские, у меня там день рождения у моих детей. В январе тяжело. Я попытался ходить через день на тренировки, но в итоге простудился и половину проболел.
То есть ты их провел неудачно?
Неудачно.
Но зато, по-моему, ты очень удачно провел сегодня эфир в программе «Дуралекс» при участии Михаила Борщевского. Я чем мог тебе помогал. Благодарю тебя и надеюсь, что мы еще встретимся в эфире «Эхо Москвы».
Спасибо большое.